Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Четверг, 2 октября, полдень. В прямом эфире Сиднея, Ирина Виноградова и я, Лера Швец. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Всем добрый день. Мы выражаем признание представителям коренных народов Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы отдаем дань уважения их неразрывной связи с водоемами, небом и землей по всей Австралии. Сегодня в программе доктор Максим Ананьев из Института прикладных экономических и социальных исследований расскажет нам о результатах нового отчета Хилда 25-го о том, как же живут австралийцы. Также из душевного о жизни австралийцев послушаем интервью с основоположником клуба бардовской песни «Южный крест» Изи Друкманом. В преддверии 25-летия клуба с ним поговорила Сима Цискина.
И нам выделили помещение на детской площадке. И первыми нашими зрителями были бабушки, которые выгуливали своих внуков на этой площадке. Нужно заметить, что это была такая русскоязычная эра, потому что иммигранты там селились. И эти бабушки, пожалуй, были бывшие студенты московских, питерских университетов.
Подпевали?
Да, подпевали.
Вот такой план, а для начала о главных новостях Австралии мира к этому часу. Передаю микрофон Ирине Виноградовой.
Партия «Зеленых» раскритиковала новую программу федерального правительства по покупке первого жилья. Сенатор от национальной партии Маккензи заявила, что сожалеет, что либеральная партия не сняла мораторий на развитие ядерной энергетики перед выборами. Израиль перехватил флотилию, пытавшуюся доставить помощь в Газу. Вы слушаете новости SBS. С вами в студии Ирина Виноградова. Сегодня четверг, 2 октября. «Зеленые» призвали правительство решить проблему цен на недвижимость, отменив налоговые льготы для инвесторов. С началом действия государственной программы 5% депозита с 1 октября вновь возросло внимание к доступности жилья. Некоторые комментаторы предполагают, что эта политика может привести к еще большему росту цен. Сенатор от национальной партии Бриджит Маккензи заявила, что по итогам всех обзоров их ядерная политика не войдет даже в первую пятерку причин катастрофического поражения на последних выборах. Она сказала, что либеральная партия не хочет оказаться в 2035 году и жалеть о том, что не отменила мораторий на развитие ядерной энергетики. Сенатор подчеркнула, что по-прежнему считает, ядерная энергия должна стать частью энергетической политики страны для сохранения экономики, так же, как это происходит во многих других странах мира. Потерянные собаки станут следующей целью для технологий искусственного интеллекта. После того, как крупная технологическая компания представила планы по отслеживанию домашних питомцев с помощью умных дверных звонков. Управляющий директор Ring Inblink Asia Pacific Марк Флетчер пояснил, что сообщение о пропавшей собаке будет рассылаться ближайшим пользователям, у которых установлены подключенные уличные камеры. Если на их записях появится собака, система сравнит изображение с фото пропавшего питомца. Эрин Паттерсон сегодня, 2 октября, должна предстать перед Верховным судом Виктории по видеосвязи, чтобы обжаловать свои приговоры по делу о смертельном обеде. Ее адвокаты подали ходатайство о продлении срока для подачи апелляции. Новый комиссар полиции Австралии начал свой первый рабочий день с извинений перед молодой женщиной, незаконно подвергнутой личному досмотру с раздеванием на музыкальном фестивале. Мел Леньян извинился перед Раей Мередит на своей первой пресс-конференции после приведения к присяге в качестве 24-го комиссара полиции Нового Южного Уэльса. В Индонезии, в провинции Восточная Ява, продолжаются поиски десятков студентов, которые, как предполагается, оказались под завалами исламской школы-интерната, здание которой обрушилось. Заместитель начальника оперативного управления Национального агентства по поиску и спасению Ютхи Брамантьё сообщил, что уже удалось спасти 5 человек. К ним пробрались через тоннель, прорытый у основания здания. Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана израильскими силами после перехвата судов флотилии и помощи Газе. В публикации в соцсети X МИД Израиля сообщил, что несколько судов флотилии «Хамас-Самуд» были безопасно остановлены, а их пассажиры доставлены в израильский порт. Там же уточняется, что с Гретой и ее друзьями все в порядке. Они находятся в безопасности и здоровы. Саркофаг над 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции остался без электроснабжения в результате российского удара по энергетической инфраструктуре в городе Славутич Киевской области, сообщила «Медуза» со ссылкой на Министерство энергетики Украины. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило, что на ЧАЭС произошли перебои в подаче электроэнергии из-за потери подключения к подстанции «Славутич». Войска РФ нанесли удар по электроподстанции в Славутиче вечером 1 октября, сообщил мэр города Юрий Фомичев. В результате удара на станции произошел пожар. По сообщению «Медузы» со ссылкой на ТАСС и РБК, Тверской суд Москвы объявил миллиардера Дениса Штенгелова, владельца группы КДВ, бренда «Кириешки», «Яшкина» и другие, экстремистом и постановил конфисковать его имущество в доход государства. Под арест попали активы его жены и отца, включая акции компании. Генпрокуратура заявила, что Штенгелов-младший, гражданин Австралии, и его отец, гражданин Украины, представляют угрозу безопасности России. Адвокаты намерены обжаловать решение. Джейн Гудел, выдающийся приматолог и неутомимый защитник природы, скончалась в возрасте 91 года во время лекционного тура. Эколог Крис Пакэм назвал ее поразительной женщиной, посвятившей жизнь защите дикой природы, от Африки до всего мира. По его словам, Гудел ушла из жизни, занимаясь делом, которое стало ее призванием. Это все главные новости SBS к этому часу.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. Из сиднейской студии для вас работают Ирина Виноградова и я, Лера Швец. Вчера, 1 октября, вступила в силу новая программа федерального правительства для покупки жилья. Ира, расскажи, пожалуйста, в чем суть программы?
Да, Лер. Программа First Home Buyer Guarantee теперь позволит всем покупателям первого жилья приобрести дом, имея всего 5% первоначального взноса, а для родителей-одиночек всего 2%. Согласно этой программе, покупателю первого жилья, желающему приобрести, например, недвижимость по медианной национальной цене 844 тысячи долларов, достаточно внести первоначальный взнос в размере всего 42 200 долларов. Правительство выступает гарантом на оставшиеся 15%, что позволяет покупателям избежать дорогостоящего ипотечного страхования, которое для недвижимости стоимостью 1 миллион долларов может обойтись примерно в 50 тысяч. До 1 октября в программе действовали годовые ограничения на количество участников, а также ограничения по доходу для участников и по цене на объекты недвижимости, соответствующие требованиям. Но с 1 октября эти барьеры сняты. Нет лимита на доход, нет ограничений по числу участников, а предельная стоимость недвижимости повышена, чтобы соответствовать средним национальным ценам. Министр жилищного строительства Клэр О'Нил заявила еще в августе. Мы знаем, что молодому поколению невероятно сложно стать собственниками жилья. Мы видим, что молодым людям приходится копить 8-9 лет, чтобы накопить первоначальный взнос. С расширением программы 5% первоначального взноса, которую расширяет наше правительство, этот срок сокращается до 2-3 лет. Доктор Никола Пауэлл, руководитель отдела экономики и исследований компании Domain, согласна с тем, что это более быстрый путь к приобретению жилья. Это позволяет отдельным людям, парам и семьям покупать жилье с гораздо меньшим первоначальным взносом и избавляет их от необходимости оплачивать страхование ипотечного кредита, что может сэкономить десятки тысяч долларов. Таким образом, это более быстрый путь к приобретению собственного жилья и выходу на рынок недвижимости. Однако, по ее словам, меньший первоначальный взнос означает больший размер кредита, который должен покрывать 95% стоимости недвижимости. Это может поставить покупателей в уязвимое положение. Если вы покупаете жилье с небольшим первоначальным взносом, это может сделать покупателя финансово уязвимым. Существует риск. Если цены на недвижимость в какой-то момент снизятся, вы можете оказаться в ситуации отрицательного капитала. Поэтому именно покупателям первого жилья особенно важно задуматься, какой размер кредита они на себя берут.
Спасибо, Ира. Да, насколько я понимаю, одна из главных критик программы, что это только повысит цены на недвижимость.
Лер, лейбористская партия утверждает, что добивается прогресса в достижении амбициозной цели – построить 1 200 000 новых домов в течение следующих 4 лет для решения жилищного кризиса в Австралии. Однако, учитывая текущие тенденции, она может отстать от этой цели на 400 тысяч единиц жилья. Существуют ограничения на суммы, которые можно потратить, и они отражают среднюю стоимость жилья по стране. Но обратная сторона в том, что программа, скорее всего, будет подталкивать цены вверх. Доктор Пауэлл считает, что программа будет стимулировать спрос среди покупателей первого жилья в условиях недостаточного предложения. Они снимают ограничения на доступность жилья, и это может спровоцировать всплеск притока покупателей первого жилья на рынок. Если вы увеличиваете спрос в определенном сегменте рынка, не увеличивая предложение, это приведет к росту цен на недвижимость. Это приведет к росту цен на недвижимость в более доступном сегменте, особенно в крупных столицах, и, вероятно, также поддержит цены на жилье. В 2023 году правительство заявило о планах построить 1 200 000 удобно расположенных домов в течение 5 лет, начиная с 2024 года, в рамках Национального жилищного соглашения. Это означает 240 тысяч новых домов ежегодно. Пока что мы не следуем плану. Профессор Николь Гуран, исследователь городского планирования и жилищного строительства в Сиднейском университете, она утверждает, что эта схема игнорирует просьбы малоимущих, многие из которых продолжают испытывать жилищный стресс, и для которых накопление на первоначальный взнос в размере 5% и обслуживание ипотечного кредита остается несбыточной мечтой. В период с 2021 по 2022 годы примерно 1,5 миллиона австралийцев получали арендное пособие от федерального правительства. В конечном счете, всем придется платить немного больше. На самом нижнем уровне рынка влияние, вероятно, будет сильнее. С одной стороны, государственная поддержка, а с другой – обратный эффект для всей системы. И более чем 500 000 арендующих домохозяйств не получают ничего. Профессор Гуран говорит, что решение включает в себя программы государственной поддержки, ориентированные на малообеспеченных граждан, требования, обязывающие застройщиков предоставлять определенный процент доступного жилья в новых комплексах, которые будут учитываться при расчете цены на землю и модели долевого участия. Это когда сторонний долевой партнер, например, государственное агентство или финансовое учреждение, оплачивает часть покупной цены дома в обмен на эквивалентную долю в собственности. Однако, по ее словам, на данный момент правительство помогает тем, у кого есть шанс стать владельцем жилья, в то время как наиболее уязвимые жители Австралии снова остаются без внимания.
Ира, спасибо большое. Напомню, с новостями Австралии и мира сегодня была Ирина Виноградова. Мы вернемся совсем скоро обратно, а сейчас прервемся на короткую паузу. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец и Ирина Виноградова в прямом эфире из Сиднейской студии. Предстоящие выходные в 2 штатах – Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, а также в столичной территории – будут длинные. Ведь 6 октября – понедельник в этих штатах и территории Labor Day – выходной. Длинные выходные и теплая погода, приближающееся лето – это, конечно, прекрасно, но также именно в длинные выходные возрастают риски утоплений на пляжах Австралии. Согласно национальным данным, за последние 12 месяцев в Австралии было зарегистрировано более 357 случаев утопления, что на 27% больше, чем в среднем за последние 10 лет. У нас в SBS совсем недавно вышел новый подкаст «Head Above Water», который можно послушать в бесплатном приложении SBS Audio или на любой платформе для подкастов. Ведущие и стендап-комики Саша Перера и Сурен Джейман оба со шри-ланкийскими корнями, но на этом их сходство заканчивается. Один умелый пловец, а другая предпочитает в воду не заходить. В своем подкасте вместе они узнают, почему австралийцы любят воду и как к ним присоединиться. От основ обучения плаванию для взрослых до того, как вода может сплотить семьи, в том числе благодаря совместному времяпрепровождению без гаджетов. Head Above Water слушайте на всех платформах для подкастов или в нашем специальном бесплатном приложении SBS Audio. А передо мной в сиднейской студии пока с сухой головой сидит Ирина Виноградова. Ира, привет опять и вновь.
Привет, Лера.
Ира, пожалуйста, поделись со мной своей историей австралийского пляжа. Быть может, ты спасла кого-нибудь в течение истечения на днях, или, может, тебя спасли?
Пока у меня еще не получилось никого спасти, и я подозреваю, что спасаемым в итоге буду действительно я. А из самых таких ярких пляжных историй для меня, конечно, была встреча с Blue Bottle. Я долго шла к этому, то есть я пыталась избежать этой встречи где-то приблизительно, наверное, где-то год, года полтора, пока это не случилось.
Извини, пожалуйста, да? А как ты себе изначально представляла эту встречу? Ты, она...
Я представляла, что я прихожу на пляж, я вижу на пляже Blue Bottle, я их вижу и говорю «до свидания» и ухожу с пляжа. Так у меня было, в общем, в моей голове всегда складывалось. Но в тот день, в тот черный день...
В тот голубой день.
В тот голубой день для Blue Bottle и черный для меня, их было очень много, и они были очень мелкие. Они были настолько крошечные, но приблизительно, наверное, размером с ноготь. Когда я выскочила, когда уже после того, как все случилось, я выскочила из воды и поняла, что что-то не так, я просто посмотрела на берег, и там, где обычно, ну, ты видишь Blue Bottle, они большие и синие, лежали вот просто вот микроскопические какие-то личинки этих
Дети.
Существ. Да, они были очень маленькие, но их были просто сотни. Вот так много их было. И я удивлена, как вот при таком количестве Blue Bottle только одна заплыла мне внутрь купальника. Ну, впечатления, конечно, такие, как будто бы кто-то положил тебе утюг на спину. Вот, приблизительно так вот ты себя чувствуешь.
Под купальник.
Под купальник, да. Просто ты плыл, и кто-то вот, пожалуйста, вот тебя решил немного погладить. На мое счастье, в тот момент я как раз купалась на пляже, где была горячая вода в душевой. Это было в Монавейл. И горячая вода действительно невероятно помогает. То есть как через какое-то время, когда ты льешь на это место горячую воду, эта боль проходит. Вот. Не надо лить холодную, лейте горячую, друзья. Не рекомендую, проверяйте пляжи. Это неприятно, но, конечно же, это не так настолько отвратительно, как об этом рассказывают австралийцы. Если ты видела когда-нибудь австралийца, который рассказывает о Blue Bottle, он с таким лицом рассказывает, как будто это, я не знаю, как будто это ядерная бомба.
Но давай не будем забывать, что тебя укусил какой-то малышон Blue Bottle. Давай уж вернемся к фактам. Мы не знаем, что приключается с теми, кого достигает мать.
Действительно, это
этого
правда.
Малышона. Мы на прошлой неделе с тобой обсуждали материнство среди птиц. Сегодня обсудим материнство среди медуз. Не знаю, у меня, помню, в семье два представителя моего семейства были достигнуты Blue Bottle-ами. Мой сын, на тот момент двухлетний, которого Blue Bottle задела хвостом. Буквально вот она просто мимо проплывала, но у него на ноге прям такой ожог был, вот так вот ссадина такая большая.
Полоска, да?
Полоска вот такая, да. И на тот момент, и это, кстати, тоже было на пляже Монавейл, и на тот момент еще ремонт не был закончен, и душевые еще были с холодной водой. Они еще не были теми модными, красивыми, какие они сегодня там. Так вот, и мы носили с этим двухлетним ребенком по пляжу орущим. Мы почему-то решили, что спасателю обязательно будет горячая вода.
Да.
Но не в тот день, не в тот. Они решили, что стоит отдохнуть. А у мужа моего в другой день, слава богу, у него прям по спине была огромная ссадина, и вот тело блюботал было видно, такое отпечатанное.
То есть оно прям приложилось к нему всем своим туловищем?
Вот в его конкретном случае – да.
Как он пережил это?
Знаешь, моя голова забыла, я стерла это воспоминание. Наверное, где-то, наверное, я, как многие матери, возвращаясь к материнству, для себя решила, знаешь что, я рожала, и ты блюботал переживешь, ничего страшного. Немножечко токсичности.
Но память захотела вытеснить, да, этот эпизод?
Ну, память вытеснить. А может, знаешь, я даже не обратила внимания. Я просто помню вот этот вот отрезок на спине и подумала, кесарево было больней.
Да,
восстанавливаться после, в смысле.
Я тоже люблю всегда при любых вообще вот этих вот угрозах вспомнить роды. Вот, потому что действительно пока еще никто ничем не перебил вот это мое переживание.
Вот видишь, какие-то плюсы в этом есть, в этой боли. Можно гордо носить как флаг. У меня, прости, я тоже поделюсь с тобой, у меня крокодилы тебе.
Боже,
в моей истории.
Это гораздо страшнее.
Но они меня не достигли, и малыши их тоже до меня не доплыли, но было некоторое такое как бы чувство очень неприятное, потому что я прилетела в гости к своим друзьям, они на тот момент работали врачами на одном из островов Торосового пролива. И, в общем, я проводила там с ними Пасху, прилетела, они повели меня на один из пляжей, и я тогда еще совсем свежая была для Австралии, я жила там, не знаю, быть может, полгода. Вот. Для меня пляжи – это было что-то такое вот очень средиземноморское, то есть океан, и я, ну, картинка, но никак не крокодила.
Сладкая жизнь, красота, наслаждение.
Да. Вот, и мы приходим на пляж, и они мне говорят: «Лер, значит, смотри, когда крокодил за тобой бежит, он бежит очень быстро, но только если прямо. Поэтому, когда ты будешь убегать от крокодила, беги наискосок». И боже так вот мой. налево-направо. И я говорю: хорошо, ой, какой интересный зоологический факт.
Боже мой, я бы села в самолет, мне сразу обратно.
А я не понимала, что они, ну, всерьез. Я думала, что они просто решили мне как бы, ну, рассказать. Я в Австралии, на Торосовых островах, и они просто мне рассказывают энциклопедические данные про крокодилов. Я говорю: хорошо, отлично, будем знать. Они такие: нет, ты поняла? Лер, ты поняла, как бежать? Я говорю: да, в смысле? Нет, тут просто на днях видели крокодила, поэтому лучше аккуратней. И тут,
боже
до меня,
мой.
И тут до меня дошло, что я в Австралии.
Что это серьезно?
Что все, да, что как бы... Что... И я, знаешь, мне было тяжело заходить в воду, потому что я сейчас не готова просто, ну, морально.
Конечно, конечно. Как можно быть к этому, собственно, готовым?
Никак.
Ну, как можно подготовиться к пробежке от крокодила?
Бежать наискосок только. Вот такие знания я приобрела.
Но я хочу тебе сказать, хотя, с другой стороны, я, например, когда сейчас выбираю купальник, я тоже всегда смотрю, а какой купальник менее привлекателен для акул? В каком купальнике меня, скорее всего, не сожрут?
Подожди, это как что на нем будет нарисовано? Или ты выбираешь, наоборот, в чем хочу быть?
У акул монохромное зрение, и для них очень важен перепад именно в цвете.
Так.
Вот, и поэтому я теперь, когда хожу за купальником, я смотрю, чтобы он был такой какой-то монохромный, знаешь, чтобы вот не было, чтобы там какое-нибудь пятно красное, желтое, белое, вот, чтобы вот этого ничего такого не было.
А, чтобы сливаться с водой. То есть ты у нас такая серо-синенькая какая-то плаваешь.
Сейчас так, да.
Может, ты настолько слилась, что детеныши блюботлов тебя приняли за свою мать. Они такие: мама!
Это очень возможно, потому что я действительно в воде довольно синяя. Обычно.
Вот, пожалуйста.
Мне часто холодно, и поэтому, в общем, эта гипотеза, она имеет, конечно, право на жизнь.
Спасибо тебе, что ты поделилась советами. У нас небольшой перерыв, после которого мы вспомним архивное интервью с инструктором по плаванию из Брисбена, который напомнит нам, как правильно плавать и где лучше не плавать на австралийских пляжах прямо перед длинными выходными. Ира, спасибо тебе большое.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
И продолжая тему воды, предлагаю вспомнить архивное интервью с инструктором из Брисбена Ириной Борисовой о правилах безопасности в открытом океане. Подробности в материале Виктории Станкеевой.
Ирина, первый вопрос. Что нужно знать об океане, если вы приехали в Австралию недавно или, возможно, живете здесь долгое время, ваши дети и вы любите пляж и океан?
Первое, что я хотела бы сказать, что океан не опасен, но если соблюдать правила. Вы пришли на пляж. Ваши действия, куда вы пойдете. Нужно первое, что нужно сделать, это найти вышку спасателя и увидеть флаги. Красные и желтые флаги – это всегда место, где разрешено и можно купаться. То есть вы пришли на пляж, естественно, головной убор, солнцезащита, все об этом знают. Но многие не знают, что перед заходом в воду нужно обязательно читать отчет, который пишется около вышки спасателя на черной доске. Там обязательно описываются условия, да, какая температура воды, что может находиться в воде, сезон медуз или нету. Если сезон медуз, обязательно выставляются флаги. Либо красный флаг, либо желтый флаг. Это купаться не разрешено, купаться опасно. Если вы увидели флаги красный и желтый на одном полотне, значит, купаться разрешено. И купаемся между флагами, потому что многие, кто приезжают в Австралию, они не знают, насколько опасен может быть океан. Но если знать правила, то, естественно, можно безопасно входить в воду и находиться и на пляже, и в воде, но нужно быть под присмотром спасателей. Почему? Потому что они в любой момент вас увидят. То есть что нужно сделать? Вот хорошо, вы вошли в воду, и вдруг случилось такое, да, вы не почувствовали под ногами песок. А что нужно сделать? Нужно поднять вверх правую руку, и не с открытой ладонью, а с закрытой, то есть поднять кулак. Кричать ничего не нужно, и спасатель обязательно увидит. Если вы находитесь вне флагов, конечно, спасатель может спасти вас, но и он проделает долгий путь до вас. Он будет использовать лодку, он будет использовать какие-то там другие приспособления, да, каноэ иногда. Но пройдет очень много времени, пока он доберется до вас. И к тому же вы можете заплатить штраф, если вас спасатель не между флагов, а где-то в другом месте, но он вас увидел, он спас, то вы, конечно, заплатите штраф за это.
Ирина, а как подготовить детей к плаванию? Какую экипировку для них лучше использовать?
Ну, во-первых, да, когда вы пришли на пляж, да, если касаемо пляжа, обязательно ребенка мажем, да, солнцезащитным кремом, значит, одеваем шляпку, заходим в воду обязательно с ребенком. Естественно, можно использовать плавательные очки, но предварительно вообще как бы все советуют, чтобы ребенок научился действительно не бояться океана, его нужно, естественно, водить в бассейн. В бассейне всегда учат, вот мы в своей компании, да, Aqua English Project, да, где я работаю, мы обучаем взрослых людей, которые, да, новоприбывшие, обучаем держаться на воде, то есть как расслабиться, если вас унесло от берега, учим лежать на воде, да. Это самое важное – дышать и лежать. Вот, то есть детей в первую очередь нужно научить лежать на воде. Это в первую очередь. И плавать с открытыми глазами под водой. Детям нужно подобрать очки, и чтобы они видели, что под водой, как можно, как нужно дышать под водой. Да? То есть вдох и выдох в воду. Вот это очень важно – научить детей. Прежде чем вести ребенка в океан, вы должны с ребенком, да, 4-5 года, да, вы пойти должны в бассейн, познакомить его с водой, познакомить с техниками плавания. Ребенок может не уметь плавать какими-то разными техниками, но он может себя спасти тем, что он может лежать и дышать на воде. То есть если его унесло как-то случайно в океане, то есть он, чтобы мог он лечь, значит, открыть глаза, поднять руку, лежать и ждать помощи. Вот это самое важное. Потому что очень многие люди приезжают в других стран, видят Австралию, океан, они думают, что это как море, допустим, как Красное море или Черное море, да, либо Азовское море, да. Море совершенно себя по-другому ведет. Здесь есть и течение, и акулы, и различные медузы, осьминоги. Об этом должны мы помнить. Но если мы знаем, как с этим общаться, да, то есть любой человек может безопасно плавать в океане и наслаждаться.
Ирина, а что делать, если человек чувствует, что его относит от берега?
Это значит, что человек попал в рип. Рип current называется, это обратное течение, вот, которое возникает преимущественно во время отлива. Его можно распознать, если вода, она же в океане светлая, светло-голубая. Если вы увидели рип, он темный. Да, то есть это обратное течение прям идет от берега. Если вы посмотрите, может быть, с высоты, либо с пригорка, вы его обязательно увидите. То есть прилив, он обычно бывает в 8 утра, отлив в 2 дня. Второй прилив получается в 8 вечера и отлив в 2 ночи. Многие, кто погибают в воде, то есть какая-то вечеринка у молодежи, да, состоялась, они едут в ночь, и они не знают, что бывает в ночное время отлив. И это все, вода уносит, да, то есть что нужно делать, если человек попал в риф? Если вы, естественно, уже ночью, спасателей нету, никто вас, допустим, не видит, да, либо днем вы купаетесь в неположенном месте, конечно, что делать нельзя, да. Ну хорошо, случилось так, что вас относят от берега. Что нужно делать? Попробовать. Первое, что нужно сделать, это плыть вдоль берега. Никак не к берегу, вдоль. Вас будет относить, но ни в коем случае не старайтесь грести руками или что-то. Лягте на воду, пусть вас отнесет дальше. Но вы сможете потом плыть вдоль берега. И когда вы уже выплывете из рипа, уже сможете также на спине, потому что на спине плыть легче всего, также на спине продержаться и доплыть до берега, но когда уже вас вынесет уже из этого течения. Если вы купались между флагами, у меня был такой случай, сама на себе испытала это, что начался отлив, и меня начало относить от берега. А я, значит, с доской, с бодибордом, и уже не чувствую песка, дна. Я начала вести как-то к берегу, и у меня никак не получается. Но я купалась между флагами, меня спасатель увидел, быстро подплыл и меня вытащил. И я не знала, что это такое. Мне было настолько страшно. Потом, естественно, я прочитала об этом, да, что я действительно попала в рип. Мне нужно было просто спокойно лечь на доску, поднять руку правую, да, правую руку в кулаке, помахать, и меня бы сразу спасли. Но я старалась, и просто я выбилась из сил, хотя я была по колено сначала в воде. Поэтому, как бы, это опасно. Если вас относят, не боритесь. Вы лучше лягте на воду, поднимите руку, и вас обязательно спасут.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Напомню, это было архивное интервью Виктории Станкеевой с инструктором по плаванию из Брисбена Ириной Борисовой. Интервью полностью вы можете послушать у нас на сайте или в бесплатном приложении SBS Audio. А мы подошли к середине нашей программы, и прежде чем прерваться на короткую рекламу, расскажу вам, что же нас ждет впереди.
И нам выделили помещение на детской площадке. И первыми нашими зрителями были бабушки, которые выгуливали своих внуков на этой площадке. Должен заметить, что это была, ну, такая русскоязычная эра, потому что иммигранты там селились. И эти бабушки, пожалуй, были бывшие студенты московских, питерских университетов.
Подпевали?
Которые, да, подпевали.
Клубу бардовской песни «Южный крест» в Мельбурне исполняется 25 лет. И в преддверии юбилея Сима Цыскина поговорила с одним из основоположников клуба Изей Друкманом. Послушаем это интервью чуть позже в программе. А прямо после рекламы доктор Максим Ананьев, старший научный сотрудник Института прикладных экономических и социальных исследований, расскажет нам о результатах недавнего доклада Хилда, который изучает то, как же живут австралийцы на самом деле. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Доклад Хилда выпускается каждый год. Он рассказывает о том, как живут австралийцы на основе широкомасштабного опроса, который проходит с 2001 года. Доктор Максим Ананьев, старший научный сотрудник Института прикладных экономических и социальных исследований, рассказал мне о том, какие же результаты были опубликованы в этом году.
Прежде всего, нужно сказать о том опросе, который наш институт проводит, начиная с 2001 года. Опрос называется PHILDA. Это сокращение от Household Income and Labor Dynamics in Australia. Каждый год, начиная с 2001 года, примерно 17 тысяч австралийцев отвечают на ряд вопросов о том, как они живут, какой у них доход, какой доход у их семьи, где они работают, сколько часов они работают, сколько детей и так далее. То есть, в общем, примерно все, что как-то релевантно для их экономического и социального благополучия. Опрос этот лонгитюдный, такой научный термин, означающий, что одни и те же люди опрашиваются каждый год. Ну, понятно, что опрос не был бы репрезентативным, если бы действительно с 2001 года только одни и те же люди отвечали на него, потому что население Австралии меняется, количество мигрантов, живущих в Австралии, постепенно увеличивается, и поэтому там раз в несколько лет происходит так называемый топ-ап, то есть когда дополнительное там некоторое количество людей вот из числа мигрантов, оно тоже присоединяется к опросу. То есть это вот, пожалуй, наверное, самый крупный, самый подробный опрос о благосостоянии австралийцев.
Как же живут австралийцы? Какие основные выводы в этом году приводятся?
Надо сказать, что поскольку опрос проводится довольно долго, это большое предприятие, поэтому сейчас доступны данные самого первого опроса, который прошел в 2001 году, до 23-го. Тот доклад, который институт наш недавно выпустил, он про состояние австралийцев и австралийской жизни с 2001 года по 2023 год. По поводу того, как живут австралийцы, самый главный вывод, который там был в прошлом году и в этом году, как бы вывод тот же самый, что впервые реальные доходы упали в 2022 году, да, соответственно, в 2023 году они продолжили падать. Как бы даже то, что люди получают до налогов, оно тоже падает. То есть, ну, главная причина этого, конечно же, высокая инфляция. Если смотреть в номинальном размере, типа в долларах, то с 2001 года, понятное дело, все постепенно возрастало. Но если учесть инфляцию и пересчитать все доходы из номинальных в реальные, то есть, типа, все привести, грубо говоря, к какому-то одному базовому году. В этом случае, да, мы увидим, что у нас упали. Доходы в 2022 году, в 2023 продолжали падать.
Кто при этом падении хуже всех жил в 2023 году?
Тут есть два аспекта. Первое, у кого больше всех доходов упали, кто в целом хорошо жил, а кто в целом жил сравнительно плохо. В целом, самые высокие доходы были у такого типа домохозяйств, которые в докладе называются non-elderly couple. Семейная пара, у партнера младше, чем 65 лет. У них были самые высокие доходы, и они же больше всего упали во время 22-23 года. Вот, они больше всего пострадали от инфляции. То есть в их банковских аккаунтах число, которое они видят, оно увеличилось. Но не настолько, чтобы масштаб инфляции покрыть. У всех остальных групп доходы остались, ну, либо стабильные, либо упали, но не настолько сильно, как у вот этих вот non-elderly couples. Теперь переходим к тем, кому хуже всего. Это одинокие родители и одинокие женщины, которые старше 65 лет, у них самые низкие доходы.
Хорошо живется парам, у которых, видимо, либо детей никогда не было, либо они уже, наконец, выросли и съехали, и доходы сразу пошли наверх. Потом у нас идут семь, потом у нас размазанная категория населения с детьми и без, в общем, у них там вроде как все спокойно, тяжелее приходится матерям-одиночкам, как обычно, об этом говорят многие показатели, многие исследования.
когда мы подсчитываем стоимость съемного жилья, доступность жилья, там, я не знаю, ценовые всякие другие вещи. А хуже всего женщинам старше 65 лет, одиноким, что тоже, кстати, о чем тоже говорят многие исследования. Часто, вот опять же, когда какие-то исследовательские институты выпускают исследования по поводу бездомности, в Австралии в самой высокой категории риска находятся женщины, одинокие женщины старше 65 лет.
Да, это проблема известна. Часть ее объяснения – это вот эта супер-ануишн система, в которой два фактора оказались важны. Первое – это то, что пенсионные накопления, они были индивидуальные. Каждый копит на свою пенсию сам, а в Австралии долгое время был в развитом мире самый большой разрыв между уровнем участия в рынках труда женщин и мужчин. То есть очень часто такое было, что мужчина работает, женщина нет, потом там как-то они расходятся или что-то с мужчиной происходит. Выясняется так, что у женщины вот к этому возрасту пенсионному, пенсионных накоплений, собственно, либо очень мало, либо вообще нет. Ну и, конечно, с матерями-одиночками есть огромное количество там докладов и так далее о том, что самый высокий уровень бедности, самый высокий уровень финансового стресса, самый высокий уровень ментального стресса наблюдается у этой категории граждан.
В докладе Хилда посвящен целый раздел дошкольному образованию и тратам семей на сады. То, о чем мы только что говорили про матерей-одиночек и про женщин старше 65 лет, в этом ключе интересно тоже, что вот насколько легко, в принципе, оплачивать сад, чтобы выходить на рынок труда и повышать свою какую-то финансовую достаточность. О чем нам говорит доклад за этот год?
Доклад за этот год, ну и за все прошлые годы, говорит несколько интересных вещей. Прежде всего, медианное домохозяйство, где есть хотя бы один ребенок младше 5 лет, они тратят на childcare $150 в неделю. Ну, $150 в неделю – это, если кто знаком из наших слушателей с ценами на этот тип услуг, знают, что это в Мельбурне, например, да, даже с учетом субсидий, которые платит там федеральное правительство, это, ну, 2 дня чайлдкера максимум, да. В Сиднее это типа 5 минут, наверное.
Я вот только хотела сказать, что у моего младшего сына, я могу спокойно это раскрыть, детский сад стоит $185 в день. После субсидии получается порядка, там, я не знаю, 120 долларов в день. Поэтому цифра 150 в среднем, я даже не знаю, у кого они спрашивали, в какой стране.
Да, 150 в неделю, это означает, что далеко не каждый день ходят дети в детский сад. И это означает, скорее всего, да, то, что этот тип услуг для домохозяйств становится все более и более недоступным, даже с учетом государственных субсидий. Но к вопросу о том, что становится все сложнее обеспечить уход за ребенком для родителей, есть такой опрос, когда спрашивают, сколько детей вы вообще хотите. Называется Fertility Intentions. Интересно, что примерно с 2008, может быть, с 2011 года количество ожидаемых детей или количество желаемых детей, да, оно постепенно уменьшается. Например, вот среди женщин от 18 до 24 лет в 2011 году было 2,4 в среднем, а в 2023 году 1,95. И вообще, вот насколько я могу судить, среди женщин 2023 год, последний год опроса, был опросом к самым низким количеством желаемых детей за там все время существования опроса.
Ну, женщин можно понять, они пережили пандемию, либо со своими уже существующими детьми они еле вообще дотянули до 23-го года в локдаунах. А те, которые были без детей в локдаунах, они послушали истории, они такие: «Нет, спасибо большое».
Ну вот, среди мужчин тоже в 23-м году в среднем ниже, но не настолько сильно, насколько у женщин. Среди мужчин 18 до 24 лет, например, среднее количество желаемых детей 2,06, а среди женщин того же возраста 1,95. Если смотреть, например, на следующую возрастную категорию 25-29 лет, то там среди женщин 2,13, среди мужчин 1,86. два важных факта. Первое, что количество желаемых детей падает и среди женщин, и среди мужчин. Вот. Ну а в среднем мужчины хотят меньше детей, чем женщины. Но там бывают разные ситуации в разных возрастных группах.
Ну, как показывает жизнь, желание детей – это очень непостоянный показатель, который может меняться действительно от 18 до 38 и выше. 18, в принципе, все равно можешь отвечать на вопросы 2 и 3.
Да, уже неважно. Ну, когда-нибудь что-то будет там. Может, 10 будет.
Что-то появится. Потом, да. Когда тебе 29, ты уже вкусил жизнь, ты такой, не, пожалуй... подождем. А потом,
да.
Как-то после 40 уже такое, да, наверное, можно и попробовать, а может быть, уже и не надо.
Еще у людей спрашивают, какой самый важный фактор в вашем решении иметь или не иметь детей? И самый важный фактор, он называется the general cost of raising children. То есть это именно расходы, которые связаны с уходом за детьми.
Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Клубу бардовской песни «Южный крест» в Мельбурне исполняется 25 лет. И в преддверии юбилея Сима Цискина поговорила с одним из основоположников клуба Изей Друкманом. Предлагаю послушать это интервью.
Программа слета. Сейчас, после построения, все уходят за дровами. В 7 часов будет торжественное разжигание костра и наша главная программа «Песни, песни, песни».
И на выставках на небе изучать колеры, чтоб таежные запахи.
Это запись 2006 года со слета клуба бардовской песни. Конечно, уже тогда всем заправлял со сцены неутомимый Изя Друкман, которого я сегодня, 19 лет спустя, поздравляю от всего сердца с 25-летием клуба бардовской песни «Южный крест». Изя, как это все начиналось?
Ну, вообще, Сима, я помню, на этом слете вы были, и вы даже грамоту получили от нас за лучшее блюдо, которое вы приготовили.
Ну, этого, честно говоря, я не помню.
Вообще-то, ростки нашего клуба впервые появились на сцене замечательного клуба арт-кафе «Муза», основанного художником Робертом Шлемаком. А как это было, я сейчас расскажу. Где-то в конце 90-х годов клуб «Муза» проводил вечер памяти Юрия Висбора. Кстати, проводил этот вечер Люся Зубкова, 90-летний юбилей, который мы сейчас отмечали. И собралась небольшая группа, кстати, я даже уже не помню, кто там участвовал, но Роберт, зная, что мы с братом старые туристы, и что я много лет проработал на турбазе на Кавказе, а какой инструктор без гитары, и Роберт пригласил нас и попросил спеть несколько песен Висбора. Мы спели несколько песен, а вот во время перерыва началось самое интересное. К нам стали подходить люди и просили спеть ту или иную песню. Нас окружила толпа, и мы пели песни Юрия Висбора, Юрия Кукина, Булата Куджавы при весьма скудном количестве аккордов моих гитарных. Песен я знал много. Мы чуть не сорвали второе отделение. Люди захотели петь. И я понял, что вот назрело время, и это жанр авторской песни, это жанр, который мы привезли с собой с бывшего Советского Союза, тут востребован. Роберт звонит мне на следующий день, говорит: «Изя, вы можете концерт организовать?» Концерт. Я никого не знаю. И тут помог случай. Когда к нам приехал Александр Дольский на концерте, я познакомился с Мишей Фридгеймом, это наш теперешний казначей, а он был знаком с ребятами, Зориком, Марина Детковская, супруги Кагановичи, и мы провели первый вечер бардовской песни на сцене арт-кафе «Муза». Потом были еще вечера, и после одного из таких вечеров мы собрались дома в маленькой квартирке у Маринки Детятковской. Она вытащила все из холодильника, что у нее было еще кое-что. И тут мне пришла мысль, а почему нам не назваться клубом? Я эту мысль огласил, и вправду, почему? И мы проголосовали, вот у нас было человек 6 там, будем клубом. И тут же выбрали президента. Первым президентом клуба был Юрий Розман.
Много лет.
Да, Это было где-то в начале 2000-го. Тут же нам помогла ассоциация «Шалом», которую возглавлял тогда неутомимый, я должен сказать, замечательный парень Рома Миркус. И нам выделили помещение на детской площадке. И первыми нашими зрителями были бабушки, которые выгуливали своих внуков на этой площадке. Должен заметить, что это была, ну, такая русскоязычная эра, потому что иммигранты там селились. И эти бабушки, пожалуй, были бывшие студенты московских, питерских университетов.
Подпевали?
Да, подпевали. И на одном из этих вечеров Женя Каганович предложил назвать клуб бардовской песни, даже любителей бардовской песни, «Южный крест». И вот с тех пор прошло целых 25 лет. Клуб наш разросся, к нам стали приходить новые люди. Особый импульс клубу придал приход Миши Ярова.
Веселясь, мол, сама все измерь одинокою девой морской.
Миша замечательный автор, замечательный исполнитель. У нас таких уже двое появилось. Это Зори Ком, которого, наверное, знает весь Мельбурн по его концертам.
Не наследник, не герой, и откуда что берется, у плиты ему не имется, а душа наружу рвется за мечтой.
Стали появляться у нас новые авторы: Сережа Сулима, Дима Волжский. И мы регулярно стали давать концерты, стали проводить слеты. Слеты на природе, приезжали люди с палатками, всю ночь у костра, мы делали какие-то сценарии, конкурсы. Это было очень здорово. Тем более, что мы пока что были единственным клубом в Австралии.
Изя, но вы также начали приглашать гостей, да, со всего мира, да, известных авторов, исполнителей.
Вот именно инициатором этого дела был первый президент Юра Розман, и к нам приезжали патриарх бардовской песни Александр Городницкий, был дважды у нас. К нам приезжал замечательный бард, певец, автор Вадим Егоров. К нам приезжал Алексей Брунов.
Вот я вспомню великолепный Михаил Щербаков, Павел Фартхудинов.
Шауф.
Да, да, Тимур Шауф, настолько замечательный мужик, он дважды был здесь. К нам приезжали Сергей и Татьяна Никитины. Из Израиля к нам приезжали Александр Дов и Людмила Розенштейн. И, кстати, вот, Сима, приезжал к нам Тимур Фишель из Сталина, ваша земляди, и приезжала Людмила Месропян.
Проводит замечательные фестивали,
да,
«Осенний листопад»,
да,
в городе Тарту. Да.
Да, кстати, что касается «Осеннего листопада», Миша Яровой был участником этого фестиваля. Наши Миша Фролов и Лана Джиджгалко были участниками этого фестиваля. В общем, клуб действительно обрел какое-то свое особое место, я бы сказал, в культурной жизни Мельбурна, может быть, Австралии тоже. Стали по инициативе Миши Ярового проводить фестивали. Фестивали под названием «Динго-динго». Это было очень большое мероприятие, очень сложно было его готовить. Во многом нам помогало русское этническое представительство. Финансами гранты давали, потому что мы сами бы такое мероприятие
не потянули
бы. Представьте себе, в лесу сцена, фонари, динамики. Там надо было все установить. Вот, занимало немало времени. И начиналось где-то действовать часов 12, в 2 часа дня. И заканчивалось поздно вечером, а потом песни у костра. И должен сказать, что к нам на этот фестиваль, цыганский фестиваль, ну, приехало много людей, ну, приехала совершенно замечательная скрипачка Дуня Лаврова. И Дунечка ночью на скрипке у костра сопровождала наши песни. Я уже не говорю то, что она творила на сцене. Ну, и даже когда был ковид, мы не расстались, мы работали онлайн, и 20-летие свое мы ответили онлайн замечательным концертом. Было очень много зрителей, человек 200 было, наверное, вот, которые объявляли себя. Вот. Ну и мы достигли своего так четвертьвекового, да,
да, юбилея.
Возраста, юбилея.
Да.
А кто после Розмана были президентами?
Значит, следующим президентом был я.
Много лет.
Да, я был, ну не так много лет, я был 4 или 5 лет. А потом я решил, что я все-таки не Путин. Я не могу себе...
Обнулить вы не
обнулить.
Хотели?
И я передал бразды правления Мише Фролову. У них прекрасный дуэт с Ланой Джиджгавой. И при всем том, они уже 10 лет вместе поют. Они дают концерты, они выезжают. Сейчас у них был очень
тур
интересный
по
тур по Германии. И еще они были на фестивале в Чехии, да, по-моему, «Поющий берег». Очень себя хорошо там показали.
В этом доме по утрам играет музыка, только
пока я ее не слышу, так как вечно там. То составы за окном грохочут грузами, то о чем-то за стеною плачет.
Как я понимаю, Витя, сейчас полным ходом идет подготовка к юбилейному концерту. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Ну, на фиш есть поезд, и каждый купе будет рассказывать, что мы делали. Как это все получится на сцене, вы сами увидите.
Состав участников какой?
Большой состав участников. Во-первых, все теперешние члены клуба. К нам примкнула сейчас снова Дина Левина, очень талантливый музыкант. С сестрой у них замечательный дуэт. Она очень хороший организатор. С ней работать непросто, потому что она не выпускает ничего на сцену, пока не отработано все, все не ошлифовано. Автор сценария наш Женя Могилевский, художественный руководитель Слава Китаев.
Который тоже, наверное, будет петь.
Да, да, Слава, конечно, будет петь. Миша Яровой будет.
Зорику?
Зорик, обязательно, конечно. Вот вся группа, с которой мы начинали, Зориком, Марина Детятковская, Рая Женя Каганович.
Яша Маргулис, конечно.
Патриарх обязательно, конечно, примет участие в этом концерте. Наш бородатый Леня Боднарь. Леня сам пишет музыку, сам пишет стихи. Леня талантливый парень.
Марина Ют, конечно, будет петь.
Да, ну наша Маринка. Ну, два слова. Маринку я очень люблю. Маринка – это наша звездочка. Ее привела мама в клуб, когда ей было 9 лет. И первую маленькую гитару я подарил Марине. С этой гитарой Маринка пела висборгскую песню «Шхельда». Кончилось лето жаркое. И постепенно ей показывали аккорды. Она тут же эти аккорды хватала. И через некоторое время Марина стала учиться игре на гитаре, учиться правильно петь. Марина сейчас уже взрослая девушка, ей 18 лет. Хорошо поет, любит этот жанр. Наверное, все-таки редкость. Она хорошо владеет русским языком, хотя родилась в Австралии. И зрители ее очень хорошо воспринимают.
Я еще раз хочу вас поздравить и для наших слушателей напомнить. Юбилейный концерт «25 лет в пути» состоится 5 октября в 6 часов вечера в Глинайра Таун Холл. И все справки по телефону 0411-885-045.
Спасибо большое, ждем вас, приходите.
Что ж, пора, уже кончается рассвет. И ты же сам мечтал услышать, старина. На заре стучатся волны в парапет. И чуть звенит в обштарках первая струна.
Спасибо большое, Сима и Изя. Поздравляем еще раз клуб «Южный Крест» с юбилеем. А наша программа подходит к концу. И в будущих программах ждите, слушайте интервью с историком искусств Екатериной Хис о новой выставке в галерее Нового Южного Уэльса в Сиднее, которая открывается уже меньше, чем через 2 недели. Работы австралийских художниц первой половины 20 века, которые жили также и в Европе. Многие из имен, представленных на выставке, были незаслуженно забыты. И вот идет работа по восстановлению памяти об их искусстве. Для вас сегодня из Сиднея работали Ирина Виноградова и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.